Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, добрый день. Эта программа «Не так» совместно с журналом «Знание и сила». Но мы традиционно перед началом сентября, перед очередной Бородинской годовщиной, мы встречаемся вот именно по этому поводу. И я сейчас представлю наших гостей. У нас в гостях Лариса Березовая, руководитель отдела массовых мероприятий Бородинского музея. Здравствуйте, Лариса, добрый день.
Добрый день.
И у нас в гостях Александр Валькович, президент Международных воинских исторических ассоциаций, да? Добрый день.
Добрый
здрасте.
День.
Вот вы уже далеко не первый раз у нас, и мы с удовольствием каждый раз встречаемся. Сейчас еще у нас есть возможность кое-что, я думаю, показать, просто кое-какие картинки показать вам, потому что идет трансляция на нашем сайте, так что для радио вы не в защите, если мы будем шуршать чем-нибудь. А вот мы здесь можем вот в эту камеру мы и покажем. Вот замечательный плакат, который нас всегда возвращает ко дню Бородина. Вот возьмите его просто в руки сейчас, вот так вот.
Полный рост.
Это все. И сюда. Вот эта маленькая камера, да. Это вот к нам. Вот можно вот так показать. Вот. Там. Видно вам, товарищи, или отсвечивают? Чуть-чуть вертикальнее, пожалуйста. Вот. Ну, день Бородина. Вот кто это у нас скачет вот здесь в красном мундире? Лейб-казаки, да? Лейб-казаки. Это все можно видеть, слава богу. Все. Мы сворачиваемся пока, потом маленькие покажем вам еще картинки какие-нибудь. Все это можно видеть. Слава богу, существует и Бородинское поле, которое все-таки его не дали испортить.
Не дали.
Не дали. А хотели испортить его?
Многократно.
Когда был самый тяжелый момент, когда был, Лариса?
Ну, наверное, все-таки самый тяжелый момент это был 90-е годы, когда вот шел передел собственности, и когда можно было под шумок получить какие-то участки земли. И вот наш прежний директор Алиса Дмитриевна Качалова несколько лет стучалась в кабинеты эшелонов высшей власти для того, чтобы доказать, что Бородинское поле это единственное поле в России, где происходили сражения двух отечественных войн. И дачи можно построить где угодно, но Бородинское поле одно, его нужно сохранить как символ доблести, символ славы русского оружия.
А как было бы здорово, коттеджный поселок батареи Раевского был бы.
Могло бы быть вот. И так. Кстати, там как раз дачи, прежде всего, было высших эшелонов власти, то есть генералы.
А здорово. Генеральский поселок батареи Раевского был бы генеральный, или что-нибудь такое гениальное. Или Багратионовы флеши было бы, и что-нибудь такое было. Вот такое. Вот.
Ну, я бы сказала, что нам бы вот хорошо было бы заглянуть в историю и вспомнить вот о традициях 1839 года, потому как вот в
вот
этом году...
Вот 39-й год – это год ключевой, да?
Ну, в общем-то, один из юбилейных годов, которые отмечали в истории нашей Родины, отмечали 25 лет со дня вступления русских войск в Париж. И вот к этой юбилейной дате в местах самых крупных сражений войны 1812 года были установлены памятники, в том числе вот и на Бородинском поле. И тогда же центр Бородинского поля, 800 гектаров, было выкуплено на имя наследника Александра Николаевича. Было выкуплено императором за свои собственные деньги. То есть вот уже здесь показано на отношение императора России к тем событиям, которые происходили на поле. И показано его отношение к сохранению этих событий.
Сохранению этих событий. Вот, ну, сохранение... Вот каким образом это сохранялось? С чего началось? Вот именно вот... Именно предметное сохранение.
Ну, как всегда, все началось с народных традиций, с памяти народа, потому как в 1813 году, то есть через год после всех событий, на Бородинском поле была произнесена молитва о тех, кто погиб в этом сражении. И уже вот впоследствии...
День в день, да?
Да, день в день. 26 августа, вот мы недалеко отошли от этой даты.
Ну да, и... это по тому стилю.
Да, по старому стилю. И вот эта вот традиция поминовения павших воинов на батарее Раевского, она сохранялась и в 1839 году уже там приняла такой, ну, государственный, что ли, уровень. И император 1839 год был построен императорский дворец в селе Бородине. И впоследствии он использовался для пребывания членов императорской фамилии на Бородинском поле. И, с сожалением, надо отметить, что вот в 1839, в 1912 годах присутствовали первые лица на Бородинском поле в годовщину Бородинского сражения, обязательно в юбилейную. И вот с 1912 года до настоящего времени первое лицо государства никогда не были на Бородинском поле.
Никогда?
Никогда. Никто.
Первые лица, нет, игнорировали.
Ну да.
В 62-м году, к 150-летию, там...
Как кто был? Кто-нибудь был?
Никто не был. Там единственное, что вот был проведен митинг. А, то есть, это когда широко отмечалось 150-летие годовщины Отечественной войны, победы в Отечественной войне. Вот это был митинг. А так никого... до сих пор.
Ну, значит, в 2012-м, когда у нас 200
Ждем.
Лет будет.
Ну, вот учитывая, что есть пример достойный этого, то есть, когда отмечалось во всей стране, и это многочисленные юбилейные издания, это какие-то волшебные картинки, как тогда назывались, это памятки и полковые истории, когда сбор средств пожертвований именно ветеранов, не ветеранов, а дать память тем полкам, которые отличились в сражении, и их потомки собирали деньги, устанавливали памятники. И хочу сказать, что в 1939 году по просьбе адъютанта Багратиона Дениса Васильевича Давыдова, известного поэта-гусара, вот в основании возведенного памятника в виде часовни был похоронен, предан земле, перезахоронены останки Петра Ивановича Багратиона. Дальнейшая судьба трагична, даже этих останков. Вот здесь Лариса Николаевна может об этом сказать, что с ними произошло.
Да, скажите, пожалуйста.
Ну, в общем-то, это явление было характерно для истории нашей страны. 30-е годы, это годы, когда закрывались церкви, монастыри. Ну и вот памятник на Бородинском поле, внутри которого находилась часовня, и в этой часовне один раз в год, 26 августа, служили панихиду по погибшим на Бородинском поле. Вот этот памятник был, ну, я употребляю очень такое дипломатичное слово, он был разобран. И вот до 1987 года памятника главного монумента на батарее Раевского у нас не было. Была могила Петра Ивановича Багратиона. Вот, но уже к 1987 году, хотя решение было принято еще в 1962 году восстановить памятник на батарее Раевского, но потребовалось вот долгих 25 лет для того, чтобы это все-таки было сделано. И в 1987 году восстановленный главный монумент вновь появился на батарее Раевского. Ну и там же сейчас вот находится могила Петра Ивановича Багратиона.
Вообще потери и восстановление памятников, памятных знаков, других объектов, так скажем. Простите, на Бородинском поле. Вот когда в основном были другие еще разрушения?
Ну,
и
вот
когда
я,
они были?
Я поняла. Я хочу вот поддержать мысль Александра Михайловича о том, что в 1912 году, к столетнему юбилею, памятники на Бородинском поле, а их было поставлено в юбилейном году 34, они в основном ставились на средства солдат и офицеров русской армии, которые собирались добровольно по подписке. Вот из 34 памятников русской армии было поставлено 33, один памятник на Бородинском поле особый, он установлен в память о воинах французской армии. Так вот, из 33 памятников русской армии на государственные средства было установлено всего лишь два. памятник на командном пункте Михаила Илларионовича Кутузова и надгробие на могиле генерала Неверовского, который вот в том же 1912 году тоже был перезахоронен на Бородинском поле.
То есть не в 13-м.
И надо сказать, что все памятники, ведь я говорила, что поле – это мемориал двух отечественных войн, и через Бородинское поле в 1941 году проходила Можайская линия обороны.
Да.
И вот в тот период, в те три месяца, пока длилась фашистская оккупация, все памятники на поле, они стояли. Они не закапывались, они не маскировались. И ни один из памятников поля в 1941 году не был разрушен. На них есть следы от пуль, есть сколы от осколков снарядов. Какие-то детали металлические могли быть утрачены, но ни один из памятников Бородинского поля в годы Великой Отечественной войны не был разрушен.
Но это им только прибавило так вот боевой славы, то, что называется, как пробитым знаменам, как там ранение. То есть они еще получили ранение в другой войне.
Да, ну и мы, памятники. В общем, да, да, абсолютно верно. Такая очень интересная мысль. Обязательно используем ее в нашей экскурсионной практике. И мы не стали вот реставрировать именно эти места, которые были повреждены на памятниках. Так что все это можно увидеть, если приехать на поле.
Хорошо. Когда начались реконструкции? Когда вот начались именно действия?
Ну, именно первая реконструкция считается, хотя это были маневры войск, которые изображали фазы сражения основные, они не переодевались в русских или французов, то есть это современные, но для того времени гвардии, армейские части, включая многочисленную кавалерию и артиллерию, в присутствии генералитета, которые участвовали в этой битве, Николай провел вот воссоздание сцен грандиозной битвы. В течение, по-моему, это длилось несколько часов, и в результате в чем-то переиграли, и где-то мы одержали победу, где мы в действительности вынуждены были уступить, и довольный Николай в окружении света говорит, ну вот как надо воевать. И объявляет он это генералу Алексею Петровичу Ермолову. Он ему ответил, что да, Ваше Величество, только вот нет французских пуль.
Да.
Ну, вот это, конечно, немножко охладило было и вызвало, так сказать, некую холодность генералу, но тем не менее...
Но это было справедливо.
Справедливо.
Замечание
было ядер и пуль. Да.
Я прошу прощения, немножко кашляю у слушателей, прошу прощения. Скажите, пожалуйста, для того времени это было что-то из ряда вон выходящее, реконструкция какого-то сражения, или существовала такая традиция? Я имею в виду не переодеваться, не в современном научном смысле реконструкция сражения, а вот такое воспроизведение. Существовала такая традиция?
Да, эта традиция, могу сказать, из известных. На Полтавском, на поле битвы при Полтаве, Потемкин с войсками, для этого он собрал многочисленную, ну, фактически армию, они для Екатерины в 1787 году, в период ее путешествия по России и движения в Крым, представили сцены этой баталии.
А в Европе бывала такая традиция?
Бывали. Например, в 1807 году после Тильзитского мира, в период и путешествия, то есть на полях сражений Наполеон, например, с помощью своих войск и союзных отрядов представлял для, разыгрывался на Приене, в Ронштадте для Александра.
Понятно.
Ну, а опять же, и, по-моему, это, об этом пишет Плутарх, что-то происходило и в античные времена, когда позднее изображали те же битвы под Победоносный Цезарь, что-то, я помню, какие-то упоминания об этом были.
Да, то есть это бывала и античная такая традиция,
да,
вот
опять
представить
же,
битву
или то, что делал Нерон, когда вот морские сражения или пехота, то есть он воссоздавал какие-то сцены.
А, да, ведь истории, действительно, а сейчас мы
Рима.
Представим вам там великую победу.
Когда отмечалось тысячелетие Рима, правда, он подгонял даты тогда, тогда были удивительные, то есть вот эти массовые зрелища, где реконструкция была, потому что воссоздавались и противоборствующие войска, и можно сказать, что это еще античный миф.
Когда научная реконструкция началась? Более-менее научная?
Ну,
или энтузиастическая?
Я скажу, не научная, а прикладная.
Прикладная.
Это фактически в 1989 году еще немногочисленные клубы, экипированные соответствующим образом, то есть на эпоху 1612 года, впервые они вот как раз собрались в батарее Раевского и изображали батальные сцены. Это вот был первый опыт. Поэтому в этом году одновременно со 170-летием Бородинского музея исполняется 20 лет реконструкции на Бородинском поле.
Как изменялась реконструкция? Потому что вот вы говорите прикладное, но ведь все-таки все больше и больше носит дотошно-научный характер, о чем и существуют и споры, и дискуссии, и исследования. Ведь это же сопровождается исследованием, если я не ошибаюсь.
Конечно, конечно.
Вот. Безусловно. Не просто так делается как-то.
Ну, первоначально большую часть реквизита, скажем так, это все-таки то, что уцелело от войны и мир. Одевали, и тогда еще участвовали у нас войска кантемировской, ну, в качестве кавалерию представляли. Вот единственный уцелевший, к сожалению, расформированный кавалерийский полк при Москве.
А он расформирован?
Он расформирован.
Который в Голицыно был, что ли?
Да. Нет, который, ну, под Голицыно.
Алабино. Ну да, там,
да,
он я все время
его,
видел.
Значит, из него фактически вот уцелел президентский эскорт. И, кроме того, вот французов тогда изображали служащие срочной службы в кантемировской дивизии. Их одевали гренадерами французскими, они как-то к этому сживались с этим. Наши ребята, кто болел, скажем, не заболел вот культом, например, вернее, для него была большая прелесть быть во французском мундире. Кстати, вот когда люди одевают мундир, учатся, они преображаются. Вот в обычной жизни он совсем другой, а здесь что-то появляется иное. Я вот с удивлением обращаю внимание, у нас есть один замечательный командир 2-го швейцарского полка, ну, у него, естественно, там в пределах взвода красные мундиры, Александр Вилков, он в обычной жизни капитан пожарной службы. Достаточно вот, обыденное и прочее. Когда он там, он щеголеват, когда в кожаных сапогах, желтыми отворотами, красный мундир, шляпа, подтянут, стройный, выбрит. Вот этакое изысканное военное щегольство. Вот. И ребята преображаются. То есть, действительно, преображение происходит. И постижение. То есть, это глубочайшее, но глубокое погружение в тот мир.
Ну, и 20 лет назад это все-таки были совсем-совсем немногочисленные группы военно-исторической реконструкции. А на сегодняшний день мы уже можем говорить о географии от Петрозаводска до Красноярска.
Да.
И плюс еще военно-исторические клубы, которые у нас находятся в странах СНГ. То есть, когда мы говорим о международном военно-историческом фестивале «День Бородина», который у нас отмечается вот в первые дни сентября, то здесь действительно большое количество и реконструкторов. Там, если 89-й год, это там 100-150 человек, то теперь мы уже говорим о 1500-2000 реконструкторов, которые считают за честь приехать в первые дни сентября на Бородинское поле.
А как не приезжать? Это ведь уже становится все более и более громоздким делом. Приехать, ведь это же нужно приехать, разместить, устроить, доставить вот, люди, которые приезжают и из России, и не из России. Вот это все как-то уже не самодеятельное мероприятие, это уже вот такое вот большое дело получается. Как это все решается?
Дело большое, и проблемы большие, и заботы очень большие. Но вот пока эти заботы берет на себя и осуществляет всю эту работу Бородинский музей. Потому как в работе музея есть 4 военно-исторических праздника. Конечно, День Бородина – это самый большой по масштабу. А еще у нас военно-исторические праздники в мае месяце – День Победы. Это так же, как и у всех. Вот, плюс,
сейчас покажите.
Да, плюс вот мы специально детскую аудиторию постарались выделить в другое время. Потому что 50-70 тысяч человек, которые вот в первое воскресенье сентября приезжают и уезжают на Бородинское поле, это достаточно большая нагрузка. И детям бывает не совсем интересно в этот день на поле.
Ну, да.
К тому же там вот организация автомобильных стоянок, достаточно удаленных от места проведения, тоже создает определенные трудности. И вот для детей специально в последнее воскресенье мая, к окончанию учебного года, у нас проводится праздник «Стойкий оловянный солдатик». Здесь мы как раз и пропагандируем преемственность боевых традиций 1812 года, 1941 года, современных воинов. Ну а так как поле это все-таки мемориал двух отечественных войн, то во второе воскресенье октября, когда мы отмечаем годовщину боев на Бородинском поле в битве за Москву,
Москву,
вот у нас проходит праздник, который так и называется «Москва за нами, 41 год». Так что вот таких четыре массовых мероприятия. Ну, конечно, День Бородина – это самый большой. Вот, и благодаря, конечно, реконструкторам, движению военно-исторической реконструкции, у нас эти праздники наиболее такие вот массовые, зрелищные. Потому и посетителей бывает в этот день очень много.
Хорошо, в этом году. Но я думаю, что мы об этом поговорим. Что мы поговорим уже после перерыва, после новостей, мы поговорим подробно и об этом празднике. Но сейчас вот просто скажите, перечислите, что будет в этом году, вот в эти бородинские дни.
Ну, уже тоже сложилась традиция, и начинается праздник с церемониалов на командных пунктах двух полководцев, на командном пункте Шевардино Наполеона, императора Наполеона, на командном пункте у горок Кутузова, который иногда, это как раз в рубрике не так, называют фельдмаршалом, но чин фельдмаршала он приобрел именно за Бородинское сражение. А затем будет возложение венков у батареи Раевского, а затем будет реконструкция, кульминация праздника, который в этом году
тут есть. А у меня обозначен церемониал еще на командном пункте Наполеона.
Да, я с него
начал.
Шевардино.
Значит, вы его, да. Я его прозевал как раз.
Да, причем, обратите внимание, они происходят в одно и то же время.
Одновременно.
То есть в 10:30... Уважая одну личность и другую личность, одновременно у нас начинаются два церемониала.
Но посетителям сложно разорваться.
Но выбирает.
Каждый выбирает
себе сторону. Я напоминаю, что мы продолжим программу «Не так» через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы продолжаем. Мы сегодня говорим о Бородинской годовщине, очередной, о музее Бородинском, о реконструкции. Мы говорим о Ларисе Березовой, руководитель отдела массовых мероприятий Бородинского музея, и Александр Валькович, президент Международной военно-исторической ассоциации. Задавайте нам вопросы, смотрите нас на сайте наших гостей, во всяком случае. И то, что мы иногда показываем, иногда кое-какие материалы и картинки, на сайте у нас есть, можете кликнуть и войти в веб-трансляцию видео. Мы же продолжаем. И задавайте нам вопрос. +7 985 970 45 45. Айрат спрашивает, французы интересуются музеями? И как интересуются ли, ведется ли какая-то совместная работа с французами?
Ну, сегодня мы можем говорить о том, что каждый год на праздник День Бородина представители французского посольства, по крайней мере, военные атташе, это самый, так сказать, маленький чин, а в иные годы и посол бывают на Бородинском поле и обязательно присутствуют на церемониале в деревне Шевардино у памятника на командном пункте Кутузова.
И... Шевардино Наполеона.
Да. Ой, прошу прощения.
Да.
Прошу прощения, конечно, Наполеона. И сотрудники французского посольства всегда изъявляют желание присутствовать вот на этом празднике. Но пока вот наши контакты этим и ограничиваются.
Но я добавлю, что все французские историки современные, в их числе последние годы наиболее плодовитый Алан Пижар, он несколько раз приезжал на поле битвы, изучал, снимал. Очень многие хотят, по крайней мере, во Франции, собрать воедино все трофеи русской армии, которые распылены сейчас по музеям. И есть эти реликвии и в Бородинском собрании, в богатейших собраниях фонда Бородинского музея. Mm-hmm. Естественно, туристы появляются в лучшую пору.
Да, группы французов.
Бельгийцы, французы. Последнее время, если говорить о официальных делегациях, то все больше к этому интерес проявляют испанцы. И очень оживленно последние годы вот представители дипломатического корпуса Израиля.
Интересно.
Да.
Скажите, как пополняется коллекция музея?
Коллекция...
И пополняется ли?
Да, конечно, она пополняется, потому что мы музей федерального значения, подчиняемся непосредственно Министерству культуры Российской Федерации. Естественно, что выделяются даже вот и в кризисные годы, выделяются средства на пополнение музейных коллекций. Это и антикварные магазины, это закупки у коллекционеров, это и предметы, которые нам выделяют по линии Министерства культуры. Конечно, мы стараемся свою коллекцию. Очень много в последнее время вот у нас было приобретений фонда изобразительного искусства. Мы стараемся вот все эти новые приобретения вводить в новые экспозиции, которые вот создаются на поле.
Ну, музей-то вообще работает ведь не только вот в эти самые... в Бородинские дни и в другие.
Да, конечно, конечно. Но будем так говорить, что вот такие массовые мероприятия, они, наверное, зрелищные, яркие такие очень. Но все-таки это главная работа музея – это фонды, это исследовательская работа. И вот то, что мы видим на поле, это можно сравнить даже вот с айсбергом.
То есть
вот да, с верхушечкой айсберга. А вот вся основная работа музея, она вот не очень видна.
Ну вот как итог изысканий, ежегодно вот в дни Бородина проходит конференция научная, где много новых и интересных докладов, и она уже международный уровень приобрели. И как результат всегда ежегодно выходит достаточно толстый сборник материалов конференции, где все, прежде всего, естественно, во главу угла это аспекты Бородинского сражения, все, что не изучено, или новые трактовки, и до опыта полей сражений в Европе. У музея давние контакты и с полем битвы при Аустерлице, Славков, и с Лейпцигом.
Вот, кстати, странное здесь сообщение пришло насчет Лейпцига. Вот здесь почему-то, когда приходит из интернета здесь сообщение, они обычно обрываются на самом интересном месте, но здесь только интрига у меня сохранилась. Еще написано: еще большее неуважение появления беспамятства по отношению к погибшим российским солдатам, погибшим в битве народов с Наполеоном в Лейпциге в 13-м году. Дальше в ГО и, как всегда, что-то прервалось. Вы не можете лаконичнее, друзья мои, как-то изъясняться или в нескольких частях? Что там произошло? Что-то действительно происходит?
Честно говоря, не знаю.
Что там может быть лепить?
Наши предки в 1913 году возвели вот этот храм-часовню, где были преданы земле как военачальники, так и нижние чины. Это некий такой пантеон. А несколько лет назад был поставлен памятник, если не ошибаюсь, это башкирам. То есть это уже самостоятельно, они там неподалеку от общего этого пантеона. Может быть, что-то произошло, но, по крайней мере, наши коллеги не сообщали, что...
Что, где, когда и что могло, и когда могло произойти.
По крайней мере, я знаю, что достаточно уважительное отношение к прошлому. и тем более это часть Восточной Германии, где регулярно также проводятся праздники в те же дни, как и на поле битвы Либерт-Вольковиц, где грандиозное кавалерийское сражение, пролог, прелюдия к уже многодневной битве. Поэтому для меня это некая новость о том, что кто-то оскверняет или что-то. То есть,
не знаю, вечный покой. Дорогие друзья, что вы имели в виду, то вы расскажите нам, если что-то конкретное есть, можно будет подтвердить или опровергнуть. А в прошлом году что-то было в Лейпциге?
В прошлом году было, но как раз ударил кризис.
Вот есть... как раз, вот я как раз и думал, что вот кризис мог помешать.
Нет, они провели.
Провели, да?
Присутствовала как раз Лариса Николаевна, она лучше расскажет.
Провели, была реконструкция, что там было? Вот это же юбилей был все-таки.
Была реконструкция, было достаточно много участников. Посетителей, участников было очень много. Но вот реконструкции в Европе, они несколько другого плана, чем наши. Мы в основном темы реконструкции выбираем боевые действия. В течение дня на Бородинском поле. Сражение продолжалось 15 часов, и в разные годы мы стараемся реконструировать, допустим, бой за батарею Раевского, бой на Багратионовых флешах, бой за Шевардинский редут. А реконструкции в Европе – это некая картинка, которая продолжается достаточно долгое время. То есть начинается все с мирной жизни, деревня построена, там, допустим, свадьба какая-то. И вот группа молодоженов и гостей отправляется в церковь, потом они возвращаются, садятся за столы, где-то там появляются первые отряды военных, кузница, лазарет. То есть вот само действие, оно продолжается по 4-5 часов. И те, кто приходит в начало и смогут до конца находиться, они вот видят всю картинку, а те, кто в разное время там бывает, видят разную картинку. Вот этим принципиально отличаются реконструкции европейские и наши. Мы же в основном вот в течение полутора часов воссоздаем именно боевые действия. Здесь у нас показываем и действия пехоты, кавалерии, артиллерии. И ход сражения.
Вам что больше нравится, Александр?
Я могу сказать, что у наших друзей из Германии и Австрии эта склонность, которая, видимо, еще с старых времен, это долгие, продолжительные марши. Прежде чем ты придешь на авансцену, там, где ты вступишь в бой, ты должен где-то час идти, делать глубокий обход. И это придает, то есть люди за это время втягиваются. Но к заслугам, что все-таки организация достаточно высокая, но еще и менталитет и участников, и зрителей. Большие пространства они огораживают, и одновременно на нескольких участках поля происходит действие, а потом это кульминация. И еще отличие, конечно, то, что они вооружены действующими. Ну, фактически репликами гладкоствольного оружия стреляют по-настоящему. И пушки тоже, то есть там вот единственное, у них нет кавалерии, они предпочитают не сближаться. То есть, если наши рвутся на штыки, то здесь выдерживать дистанцию – это непременное условие. И нет такого куража в атаках кавалерии.
Вот если бы эту обстоятельность, марши, выход, да соединить с куражом. Да. Вот что бы было, какая бы реконструкция получилась бы?
Ну, когда вот наше присутствие, мы иногда нарушаем планы, потому что вот в 2003 году, тоже как такой юбилейный Цитан, ну, представляющий Цитана, генерала Цитана, гусарского бравого генерала, он распоряжался действиями союзников. И здесь был сводный отряд наших гусар Улан, прусских достаточно много кавалерий на своих лошадках, и были на нашей стороне англичане, английские драгуны. И когда несколько раз, а я как горловский генерал определенной части отряд войск союзников подъехал, и что вот сейчас как раз, когда прикрытие от артиллерии, нам сначала бы шарж и атаковать. Нет, он говорит, нет, вот смотрит свои бумаги, что еще не время, еще сценарий иначе. И тогда в голову колонны я вывожу наших англичан и говорю, шарже, они салютуют и атакуют. И все устремляются. Вот кураж. Но это было вопреки сценарию.
Ну, хорошо, ну лихо зато. Как-нибудь Аустерлиц тоже проводится?
Аустерлиц каждый год, и он все больше. Ну, все после больше того юбилейного потрясающего 2005 год, где 5000 участников, превосходный уровень реконструкции очень вырос у наших чешских коллег, у них бесподобные, что французы, что русские, там же есть несколько клубов, которые представляют русский полк Павловский, артиллерию, есть ли казаки, правда, они предпочитают с нами говорить на английском, русские уже это поколение почти не знает, но когда собираемся на полях сражений, то вот это вот у нас такое получается братство новое.
Потому что как они грамотно работают?
Хорошо, потому что вот, например, в Австрии, где Шенграбен, Галабрюн, они накануне, то есть если у нас реконструкция, мы собираемся и отрабатываем, что мы зрителям показываем, они стараются накануне сделать тактические игры, то есть маневры, и там есть задачи, то есть есть правила игры, когда сближаться, кто обходит, кто выиграл преимущественно, тактически, и потом подводят итоги некие, то есть есть приз, кто лучше, искуснее действовал в соответствии с тактикой той поры. А обычно это вот представьте виноградники, холмы, это 3 километра движения в разных отрядах, где-то там уже перестрелка загорелась, ты еще идешь, и тебе волонтер, который сдержит твой порыв, потому что еще не время и дистанция, и это действительно интересный элемент. То есть, ну, могу сказать, с 9 утра я садился в седло, и в 9 вечера я спешивался.
Сурово.
Сурово. Зато ты втягиваешься, ты чувствуешь по-настоящему.
Ну, а я вот была, допустим, в качестве зрителя, и могу сказать, что вот в этой масштабности есть своя и отрицательная сторона.
Какая?
Потому как сложно очень охватить взглядом вот те 5000 участников, которые находятся на поле. То есть для них еще нужна и территория, на которой они располагаются, и территория немаленькая. И что там происходит слева на расстоянии в 1,5 километра, и что происходит справа на расстоянии еще в 1,5 километра, это вот глазами одновременно не увидишь.
Есть, но в этом есть и своя прелесть, потому что, несмотря на то, что ты не видишь непосредственно, ты, во-первых, знаешь, что там что-то происходит. Существует вот в этом какая-то реальность такая, что вот ты здесь не можешь охватить физически, но ты знаешь, что вот там происходит сражение, что вот здесь что-то вот там за холмом или здесь за лесом. И в этом какое-то есть какое-то трепетное что-то. И потом ты выбираешь себе еще, если ты зритель, ты выбираешь, что тебе больше. Тебе надо, поэтому надо читать заранее. Надо знать, куда ты пойдешь. А не то, что тебе, конечно, делают любезности, все компактно показывают, но тут еще твоя работа нужна. В этом, то есть, свой пафос есть какой-то хороший.
Ну, конечно, только всегда зритель боится упустить. Если у него одновременно с двух сторон происходит что-то интересное, ах, вот это я видел, а вот это я не видел. Хотя, с другой стороны, может быть, это стимул. Так, приеду в следующий раз.
Конечно, а в следующий раз я там посмотрю.
Да, я посмотрю вот другой.
Да, я ведь знаю, что там что-то должно быть. Я же читал, я же смотрел. Вообще, в этом всегда есть, когда, как всегда, когда человек смотрит хороший фильм, например, или читает замечательную книгу, или художественный, или роман, и так далее, он же потом начинает смотреть и читать все, что связано с этим. Сколько мы же прекрасно помним, как мы читали любую книгу историческую, и начинали потом копаться во всем, а как это было на самом деле, а кто был в чем.
Да.
С этого все и начинается.
Безусловно.
Кто когда, кто зачем. Вот ну, Алик нам задает вопрос, гениальный, на мой взгляд, без всякой иронии я говорю. Как вы относитесь к нежеланию царя лично руководить сражением Бородино, ведь по ту сторону битвы был равный ему в сане император? Это ведь целую историю Алик нам скрывает.
Безусловно.
Огромную историю и предысторию скрывает.
Ну, первое, вот этот воинственный пыл был охлажден в столкновении трех императоров, битва при Аустерлице, и тогда Александр почувствовал, что он не имеет тех навыков, того дарования, и в дальнейшем развиваясь, и накануне же войны, когда охлаждение все более ощутимо, послу не раз говорил Наполеон, что пусть он правит, пусть он не командует войсками, не нужно ему это делать. И вообще, я-то на войне, отличившись, получил корону, а он...
Да, наоборот, он пришел, да,
да. И первое начало войны, вы же знаете, что есть командующий, главнокомандующий трех армий, и есть царь. И присутствие, его присутствие всегда сковывало действия военачальников, и ближайшее окружение, начиная с Аракчеева, просит удалиться, дабы и не рисковать, и не мешать военачальнику. Поэтому для Александра никаких сомнений не было, что здесь он не должен участвовать, то есть он убедился. А в дальнейшем, могу сказать, в 13-14 году именно настойчивость, решимость Александра заставляла командующих союзными войсками предпринимать те шаги, потому что когда мы весной победоносно вступаем в Германию, а затем нас вновь бьют, уныние у прусаков, и только Александр вдохновляет и зовет на новый бой, потом, когда к нам присоединяется Австрия, и командующий союзными войсками становится князь Шварценберг, достаточно инертно. Они привыкли, что вот некую позицию для него либо я, либо он. Это тот девиз, который Александр осуществлял до конца. Именно его настойчивость позволила нам вступить, меньше воевать и вступить в марте в столицу. И именно его гарантии, что не будет судьба Парижа, как и Москва, здесь много, и то, что считали, что он вообще будет королем. Многие французы восторжены, что вот хорош, как ангел. Ну, действительно, лучшего монарха, я имею в виду, располагающие сердца.
Но здесь был бы и политический, идейный парадокс, потому что,
конечно,
так как все-таки странно было бы Александру не быть легитимистом.
Безусловно.
Да.
Но он вовсе не собирался первоначально быть сторонником бурбонов. Он предполагал, что и просто там уже интрига среди французских бывших сподвижников Наполеона. То есть сначала он считал, что легитимным будет назначение именно римского короля.
А затем... То есть сына Наполеона,
да,
Наполеона,
Наполеона II, да, который, да, при регенстве и прочее. Затем, когда все произошло, и он изменил, но и только потом он прекрасно понимал. То есть фактически на штыках союзников вернулись бурбоны, которые, как правильно, справедливо выразился Толеран, ничего не забыли, ничему не научились. И это последующая цепь революции показала, насколько...
Да, особенно прямые бурбоны, особенно
да.
Людовик XVIII и Карл X. Это, да, естественно, но интересно, вот это тоже форма легитимизма, то, что было у Александра. В свое время признавали Бонапарта. В свое время то, что было и Тильзит, и 1807 год. И то есть здесь была какая-то новая легитимность, которая для него была. И был бы и агрессивность самого Наполеона была причиной и охлаждения, и вражды, и всего, что было. 12-й год имелось. А идея с римским королем была, конечно, в общем-то, достаточно естественной. Очень непростая всегда и дипломатическая история, история любой организации послевоенного времени.
Безусловно, но вот именно он, Александр, да, идея вот этой легитимности, священные устои, и, ну, скажем, европейский всеобщий мир, это вот священный союз. И мы потом стали заложниками, и Николай Павлович как раз вот эту ситуацию затем, ну, скажем так, расхлёбывал, разрулил в Крымской войне и в последующем.
Но не только дело в том, что он был одним, Николай I, один из строителей этого мира и продолжатель строителей европейского мира.
Да. Но получалось, что нас только использовали, когда возникали проблемы у наших союзников, у той же Австрии. Мы решали проблемы в 1948-1949 году. Наши войска именно подавили венгерское восстание, а в 1955 году мы злейшего врага видим в лице Австрии.
Да.
И это привело к дальнейшему сближению, как ни парадоксально, после Парижского мира Наполеон III сближается с Александром II. И одно из основополагающих – это неприятие той достаточно вероломной политики Австрии. Но говоря, вот опять же в рубрике «Не так», Наполеон, будучи на Святой Елене, считал, что если бы он обратился в качестве пленника Александру, он был бы в совсем другом положении, чем с его Елены. И он очень заблуждался.
Потому интересно, где был Наполеон?
Ну, думаю, что, скорее всего, в Сибири.
Да, да. Вообще, святая Елена, намного ли хуже святая Елена? Ну, где бы был?
Интересно. Я думаю, все-таки там действительно климат нездоровый. Но его действительно, правильно как говорили, его погубило собственное величие. Но он зато там плодотворно использовал это время, отпущенное ему, создать образ человека, который хотел объединить и Европу, и под его правлением это было процветающее единое. Сейчас некоторые горячие головы считают, вот это предтеча Наполеонской империи, это то, что вот сейчас у нас Евросоюз.
Да, ну, но конечно, это, да, как это, она сделана. Да, нет.
В действительности это миф, это желание, ну, то есть, как всегда, переписать историю. Так же, как он диктовал мемуары свои, рассказ о своей кампании. То есть, в этом плане, конечно, он талантлив, как и во всем.
Ну, да. Еще как замечательно, как любит подчеркивать Сергей Нечаев, великий самопиарщик, еще создатель своего образа Наполеона.
Ну, это безусловно.
Безусловно. Создатель своего мифа, да, причем осознанно, да, создатель своего мифа.
Цезарь тоже создавал.
Конечно.
И использовал тот опыт гальский, да, записки о гальском.
Но скорее на империя Наполеона – это последний всплеск вот Римской империи, империи Карла Великого.
Да.
И все-таки это, император, нет, вот Франкорум, то, что император франков, император французов.
Не случайно он, это, да, в Милане, это железный.
Конечно,
Милан,
да, это, да, да.
Преемственность.
Это был вот преемственность. Наверное, все-таки нынешняя Европа организуется на совершенно других принципах.
Конечно,
абсолютно
безусловно.
Других, и слава Богу. Да, интересно было бы, если по нескольким легендам идти, интересна была бы встреча Наполеона, предположим, он бы там в более здоровом климате прожил бы несколько дольше у нас бы где-нибудь. И где-нибудь он встретился бы со старцем Федором Кузьмичевым.
Ну, легенда с легендой.
Какая,
да,
чудесная была бы. И вот они в разные, и обсуждали бы минувшие дни.
Да.
Вот сосланный вглубь Наполеон и старец Федор Кузьмич. А как интересно бы в 26-м году, представляете, что такое в Междуцарстве Наполеон в России? В 25-м году.
Ну, помните, еще в «Мертвых душах» у Гоголя есть, когда вот то ли высадился Наполеон, то ли где-то и что-то, это новая у нас война.
Да-да-да.
Либо мы в мире против турок идем, то есть вот это, те слухи, они удивительные. Там, если их собрать и обнародовать те слухи, которые донесения тайных агентов, слухи в обществе из дальних губерний, там что-то потрясающее.
Потрясающие, конечно, вещи, которые можно и понять, но это раздолье уже вот товарищам-альтернативщикам, которые любят, но не реконструкторам.
Безусловно. Но, возвращаясь к Александру и Наполеону, я думаю, что именно то, что Александра всегда во всей его сознательной жизни угнетало сама мысль, что он участвовал в отцеубийстве, а Наполеон об этом ему прямо напомнил. Помните, когда Генского расстреляли, была нота.
Да,
и
да,
Толеран,
да,
он продиктовал Толерану, что если бы вы знали, что убийца вашего отца находится где-то рядом, я думаю, что вы бы это сделали. Он этому не простил, и в дальнейшем это вот самое угнетающее, вот это и его вражда, и тот мистицизм. То есть, я думаю, что счастливейшие годы – это когда как раз он был занят делами в Европе.
Наверное, да. Ну что ж, спасибо большое. Приглашаем очередной раз на Бородинский праздник. В этот раз у нас выпадает на 6 сентября, ближайшее вот воскресенье, которое к Бородинской годовщине как раз попадает. Спасибо большое. Александр Валькович, президент Международной военно-исторической ассоциации. Лариса Березовая, руководитель отдела массовых мероприятий Бородинского музея. Мы сегодняшнюю передачу заканчиваем, а всякие наши, скажем так, мероприятия на этом не заканчивается, и мы вам расскажем больше. Всего доброго.
Ждем,
до свидания.
Ждем всех на Бородинском
всех
поле.
Спасибо.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.